У меня сейчас такой план. Сегодня у меня должен быть, что я говорю, вот идет, поскольку нужно было поговорить с античностью, ну, с такими авторитетами, с истоком, поскольку я делаю такую пробежку, сейчас с античностью. У нас был Парменид. Парменид нас чему-то научил. Если хотите, я повторю, чему он нас научил. Дальше нас учит чему-то Протагор. Вот сегодня будет Протагор. Пожалуйста, пометьте себе. Протагор, Гераклит, Аристотель, Платон. О, боже мой. То есть вот такой план. Больше того. И у меня еще задумано для вас сегодняшний план. Это о взаимосвязи интеллектуала и философии. Вот, я хочу лишь напомнить, что вся наша человеческая жизнь состоит из событий. А также хочу напомнить, что в ней еще, в этой нашей жизни, есть так называемые смыслы. То события и смыслы в сингулярной антропологии понимают не так, как понимают их во французской философии, в том числе Делёз. Каждое событие для нас является катастрофой для смысла. То есть оно не для нас, для смыслов является катастрофой. Смыслы бессобытийны, события бессмысленны. В современном обществе явно преувеличена роль всех тех, кто создает событийную сторону жизни. Среди этих всех мы видим шоуменов, спортсменов и политиков. В последнее время к ним присоединился еще и интеллектуал. Интеллектуал не имеет какой-то определенной профессии. Вернее, его профессия – быть экспертным. Тем, кто во всеуслышание объявил себя носителем какого-то особого, невиданного ранее знания. Интеллектуалы называют его экспертным знанием. Я думаю, что любым событиям всегда противостоят смыслы. Смыслы, как вы уже знаете, и ранее я вам говорил, еще повторяю, смыслы лишают события состава его событийности, и этим интересны. Между смыслами и событиями всегда идет война. Интеллектуал в этой войне события и смыслов, идет война между событиями и смыслами. Интеллектуал в этой войне находится на стороне события. Что же это за фигура? Откуда она взялась и что она делает? После того, как Платон рассказал нам мифы о пещере и человеке-кукле, я это вот сегодня расскажу, стало ясно, что человек – это не часть природы. Слушайте, не буду комментировать. Что человек – это не часть природы, что реальность – это не вещи, а объективированные иллюзии. Иллюзия же – может быть либо объективирована в вещах, либо в языке. Либо она может быть актуализирована в нестореальных играх души. То, что интеллектуал в этих играх не участвует, очевидно. Правда, остается ответить на вопрос, какую роль он играет в процессах объективации ума в созидании реальности. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какие отношения возможны между философом и интеллектуалом. Философ самим фактом своего существования указывает на мыслящее начало человека. Мыслить для него значит круглосуточно терзать себя некоторыми грезами. Философия возвещает о том, что только грезящее мыслящее существо может решиться на первый и потому бессмысленный шаг, чтобы потом, в следующий момент времени, узнать, не появились ли смыслы. А это значит, что разумным существом можно стать только потом, только вторым шагом. Иными словами, философы говорят нам, что нет иного пути к уму, кроме мыслящего безумия. То есть вы это уже знаете. Но интеллектуал не безумец, не авантюрист, чтобы заниматься философствованием. Ведь философия – это некоторое интеллектуальное юродство, а интеллектуал не хочет быть юродивым. Он не желает терять свою солидность, поэтому Поэтому ни один интеллектуал не является философом. И ни один философ не является интеллектуалом. Я просто где-то слышал, если я не ошибаюсь, конечно, есть какие-то записи с Делезом, где он рассказывает, ну, о чем-то он рассказывает. И я не особенно начитан, я не интеллектуал. Ну, то есть интеллектуал – это он должен сидеть, читать, считывать, знать, быть информирован. Философия не имеет к этой работе никакого отношения, она ничего не должна ни знать, ни начитывать. И поэтому я и хотел привести пример, что мне понравилось, как Делёз вот в каких-то своих вот этих телевизионных выступлениях где-то вот говорил о том, что он не является таковым. Ну так вот, сегодня в мире мало философов и много интеллектуалов. Тех, кто... Значит, кого много? Тех, кто не хочет делать первый шаг. Первый шаг, это, как я сказал, это преодоление вот этого бессмысленности. Поэтому любой интеллектуал, как и спортсмен, это, безусловно, разумное, но не мыслящее существо. Как разумное существо, интеллектуал обращен к миру, но не для того, чтобы заниматься миром и его иллюзиями, а для того, чтобы не заниматься собой. Так интеллектуал поневоле становится революционером производства, то есть главной фигурой экономики знаний. Вы знаете, вот есть у Деррида, я не могу, вот это уже манера дурацкая, потому что я непременно сам себя отвлекаю, хотя сам себе запретил, но это уже кретинизм называется, такой преподавательский, наверное. Надо вот что-то объяснять. А я хотел даже не объяснить, а сказать. Я впервые встретил вот, в литературе, когда, рассуждая о призраке, вдруг Деррида говорит, послушайте, вообще надо переосмыслить и даже вот все то, что означает слово «производство». Да, он говорил о работе, работа, это, говорит, это призрак. И в этой связи надо переосмыслить вообще, это он, читать Маркса, не читать Маркса, а «Призраки Маркса». Вот. И меня это потрясло. Ну, в смысле, я вдруг понял, что это очень неглупый человек был, очень неглупый. Да, я имею в виду. И вот я сейчас в этом пункте хотел сказать, что, потому что, конечно, надо. Конечно, надо все перестроить. Так вот, он становится революционером производства. Тем самым интеллектуал вступает в область производства объективных мыслительных форм, то есть в область идеологии. После того, как после диспута Детроси, каждый идеолог занят тем, что распутывает те немногие мысли, в которых запутался человек. Для ускорения процесса идеологи научились производить сознание, а это значит, что они научились в разные головы людей внедрять одни и те же идеи, добиваясь, с одной стороны, социального консенсуса, а с другой – единомыслия. В конце концов, работа идеолога оправдана тем, что он хочет уменьшить количество причин для распри. Действительно, как говорил когда-то Мамардашвили, мир слишком большой, а головы у людей слишком маленькие, и нужно упрощать мир, чтобы он поместился в наших головах. Но кто упрощает, тот и искажает. Упрощая, идеолог все-таки ориентирует человека в мире, оправдывая задним числом неудачные заблуждения. Идеолог создает ложное сознание, которое оказывается случайной истиной ложного мира. В этой своей роли он замещает священника и политика. Но интеллектуал не идеолог. Но интеллектуал не упрощает мир и не оправдывает заблуждения. Он пытается говорить с миром на языке истины. Повторяю, интеллектуал не идеолог, а диссеминатор знания. Это тоже Деррида. Последнее обстоятельство предопределяет его отношение к власти, которая сегодня не сомневается в том, что сущностью человека является его галлюцинация. А это значит, что каждый человек, любое общество нуждается в определенной порции иллюзий. Все нуждаются в них, но не все их могут произвести. Только интеллектуал не нуждается в них. Производителями социально приемлемых иллюзий остаются идеологи. Интеллектуал, как основная фигура нашего общества, разлагает различного рода предметное знание до уровня приемлемого производством сознания. Он размельчает их до капиллярного уровня, рассеивая их как пыль, как споры, так, чтобы они проникали в голову людей, не спрашивая на то их согласия. Сам интеллектуал является образцом отношения к миру, не опосредованному отношением к самому себе. В интеллектуале истина отсылает не к самой к себе, а к другой истине. В бесконечности самоотсыла она теряется. Единственным напоминанием о ней является фигура интеллектуала, разменявшего истину на знание, на рационально устроенный порядок значений. Поэтому никто больше уже не может сказать, что есть истина и где она существует. Истины нет нигде. Знания мы находим везде. Поскольку прошло то время, когда субъектом истины могла быть только сама истина, постольку интеллектуал стал сегодня распорядителем знания, он стал функционером истины, функционером. Но и власть перестала быть сущностью, которая сама себя раскрывает. Теперь ее раскрывает чиновник. Он отсылает власть к тому способу, каким она есть для народа. Поэтому власть теряется в деловых мелочах службы бюрократа. Никто теперь не может сказать, где находится власть и кто является ее носителем. Поскольку власть перестала быть содержательной и становится формальной, поскольку чиновник превращается в распорядителя формализованных различий. Отныне никто не видит власти, хотя она везде. Значимость интеллектуала состоит в том, что в его фигуре функционер истины совпадает с бюрократом власти. Функционер находит у власти поддержку для истины, а бюрократ находит у истины поддержку для власти. Так они и сосуществуют, поддерживая друг друга. В современном обществе власть видит свою опору не в среднем классе, а в интеллектуале. В том, кто порвал связи со своим уже сознанием, со смыслами и больше уже не играет в прятки с миром. Интеллектуал – это не средний класс и не пролетарий умственного труда. Это всеобщий эквивалент для экономики знаний в современном обществе. Интеллектуал чужд стратегии ускользания от мира. Он заключает с миром договор, вступая с ним в обмен пустыми знаками. Самым главным пустым знаком является его «я». Мир ему дает истину, он миру свое «я». Любой власти нужны функционеры, но не для того, чтобы была истина, а для того, чтобы у «я» не было самости и не было барьера, мешающего ветвлению социальных событий и власти. Поэтому интересно рассматривать отношения между социумом и «я». Социум, как вы уже, видимо, неоднократно от меня слышали, это множество поименованных других, сосчитанных из предельной точки, которой является «я». Пустое «я» ничего не прибавляет к счету и ничего не отнимает. «Я» – это социальный ноль, пустое имение места. Само «я» не является элементом социума. Оно желает в нем все, кроме себя. Поэтому социум всегда испытывает нехватку в «я», отсутствие которого воспринимается как пустота, как прокол или дыра в социуму, через которую утекает все его содержание. В современном обществе интеллектуал стал тем присутствием, которое замещает отсутствие «я» в социуме. Но пустоту отсутствия «я» не заполнить полнотой присутствия интеллектуала. Будучи поименованным, «я» обращается к социуму в поисках своего имени. «Кто я?» – вопрошает оно социума. Социум может указать на статусные различия, на социальные роли, которые «я» играет в обществе. Но оно отказывается назвать имя «я». не обнаружив себя в социуме, я может обращаться к языку в поисках своего имени. Но и я отказывается дать я имя. Отсутствие имени в языке заставляет я вернуться к самому себе. Лишь именуя себя, я может найти свое имя и сделать свою речь полной. Поименованный другим не может встретиться с самим собой. Его речь всегда будет пустой. Чтобы речь стала полной, нужно каждому говорить от своего имени. Интеллектуал слишком содержателен, чтобы дать себе имя. Он недостаточно пуст, чтобы встретиться с самим собой. Он не догадался в свое время опустошиться. Власть дает ему статус и отнимает у него «я», лишая его тем самым собственной речи. Поэтому интеллектуал в качестве поименованного другого принужден все время говорить, чтобы скрыть то, что ему нечего сказать, что его речь пуста. Любая остановка речи показывает пустоту интеллектуала, а также показывает отсутствие у него уже сознания. Современный интеллектуал – это даже не интеллигент, не критически мыслящая личность, не герой. Ведь интеллигент – это человек, который своими личными качествами залатывает дыры в плохо работающей социальной машине. Так в России, во всяком случае. Поскольку в России всегда плохо работала и работает социальная машина, поскольку ей всегда были нужны герои. Мы, по-моему, до сих пор присваиваем звание героя. Нет труда, я просто не следил за этим. Или не присваиваем уже больше. Или присваиваем. Нет, не слышно. Неважно. То есть будут скоро студентам присваивать звание героя труда. Неважно. Так вот, значит, нашей машине всегда нужны герои, интеллигенты. В Европе социальная машина хоть и там, портится иногда, но работает. Поэтому ей нужны были не интеллигенты, а интеллектуалы, профессионалы. Интеллигенция не самое удачное изобретение русской истории. Первые интеллигенты просуществовали недолго, ибо ушли в политический терроризм. Нельзя быть интеллигентом долго. Если ты не ушел в политический терроризм, значит, ты уже все, ты не интеллигент. Это такая судьба. Так вот, советская интеллигенция оказалась заражена страстью к наживе, например. Но русская ушла в терроризм, как я сказал. А советская ушла на рынок. Одна ее часть растворилась на рынке, другая объявила себя в качестве интеллектуала. Это ее родословная. Я вижу, вот откуда она произошла, интеллектуалы откуда произошли. Из некоторой части советской интеллигенции. В современном умонастроении России доминируют не философы и даже не интеллигенция, а эксперты, то есть они, интеллектуалы. Если интеллигенция хотя бы обживала смысловые поля европейской философии, отчего, правда, страдала интеллектуальной беспочвенностью, то интеллектуалы не нуждаются в воображении. Им достаточно событий и опыта, которыми они обесмысливают любые смыслы. Вот его задача – обесмыслить любой смысл. Резюмируя, я скажу, что сегодня все зависит от того, обесмыслят ли смыслы события, и тогда победит интеллектуал. Или же смыслы лишат события, состава их событийности, и тогда победит человек мыслящий, адекватным способом существования которого, как вы уже знаете, является что? Молчание. Молчать может лишь тот, кому есть что сказать. Среди тишины повседневности каждому станет ясно, что интеллектуалом быть неприлично. Ну вот. Вот это все, я сделал свое дело, как и обещал. Итак, Протагор. Значит, Парменид, понятное дело, помимо того, что он объявил, что бытие и мысль одно и то же, и дальше, что с этим связано, как я сказал, сказал нам еще, что человек делает глуп. Почему он глуп? Потому что то, что нужно мыслить вне времени, он мыслит во времени, как временное, бытие. То, что делает Хайдеггер потом. Это такие трагедии, лучше их не касаться. Это больно всем. И он сказал, поэтому существуют кажемости. Мы живем в мире кажущегося. И нужно учиться правильно говорить. Правдоподобно. Слушайте, это гениальная вещь. Вот этот черт Хайдеггер прав, когда он говорил, что... Слушайте, они могли коротко, вот как поэты. Вот сказать, и все, что больше говорить? Не надо ничего больше говорить. Все сказано. Правдоподобно. Все, мы обречены на это, потому что не боги. Ну и потому что и не философы. Только. Ну вот. И вот такая и продолжается, и вот Протагор. А проблема Протагора состоит в том, что он, будучи вот в те времена обыкновенным, как это называется, дровоносильщик, вот какой-то, есть какое-нибудь слово в греческом, я не знаю, ну, носил дрова. Ну, ты попробуй, там, Протагор, принеси мне вязанку дров. Он их прекрасно складывает. Там, ну, вот иногда кто-то хорошо упаковывает чемоданы. То есть... А ты что-то ничего, половину собрал, уже все раздуто. Вот. Он очень хорошо упаковывал. Кто его вывел в люди? Демокрит. Ну, то есть дал ему, ну, слушай, ты хорошо увязываешь, ты будешь философом, ты хорошо вяжешь вязанки. Этого достаточно, ты работаешь кочегаром. Прекрасно, ты будешь великолепным философом. Да я ничего не знаю, ничего не надо знать. Что тебе знать? Ну вот. Так вот... Он, как я уже вам сказал, эту фразу, и она, собственно, ключевая вот для моей речи о Протагоре, он был антрополог. Вот. Его обозвали софистом. А софист – это унизительно. Это как мне сказать, ты или вот как русские говорят, ты в бизнесе, не хочу бизнесом заниматься, потому что это спекулянты. Они же деньги крадут, они же обязательно, там же без воровства не обойтись. И это точно. И не, это абсолютно точно. Это кража, это воровство, это преступление. Тут не может быть никаких сомнений. Абсолютно. То есть даже можно не разбирать. Вот. И вот ему говорят, ты софист. Да, он получал деньги. Ну, там, ну, а жить как-то надо. Ну, как-то же себя кормить надо. Не воровать же. Вот. Но он не софист. Вот этим словом софист. Греки убили в Греции, греки убили в Греции, греки убили у себя на родине антропологов. Они их убили. И больше они никогда не возродились в Европе. Их не было и не будет, и никогда. Кант единственный, кто попытался что-то на эту тему заговорить, его тут же уничтожили. Опять же, кто? Ницше. Там, ну и друзья Хайдеггер в том числе, там, и там, еще остальные. Никогда. Поэтому Европа ничего не знает про человека. То есть, кроме мыслящего тростника, там, еще что-то такое, вот, там, политическое животное, имеющее слово и так дальше. Вот. А я вам хочу сказать, ну, в смысле, вот, попросить ваше внимание. То есть, их все знают. Я говорю не потому, что их никто не знает. Это знают все, потому что текстов там немного осталось от этого Протагора. Их действительно все знают, и они у меня даже выписаны. Вот, все знают, что... А что знают? Вот все знают, например, что есть пещера. Я об этом скажу еще, когда буду говорить сейчас, сегодня же, о Платоне. Тоже так коротко. Вот. Но все себе представляют пещеру по-разному. А эта пещера ведь очень простая, начиная с Протагора. Кажимость, видимость, мы, вот эта пещера наша. И даже сегодня какой-то там японец из Франции что-то там пробиваться стал, какой-то к вещам, даже до него докатило. Вот, то есть он понял, дурную делает работу абсолютно, дело не в этом. То есть там все можно делать, и законы формулировать относительно меры. Европа на этом, но не я, не мы. Ну, мы в той мере, в которой мы играем в эту игру, ну, это и мы тоже, хотя бы дальние родственники. Вот. Я имею в виду, какую игру? Как я вам говорю, это фраза, что мы, конечно, не знаем самих себя, благодаря вот этой всей истории, это цена, которую мы заплатили за некоторые наши такие технические знания, знания, ну, о природе, скажу так, цена. Сегодня мы расхлебываем. Вот сегодня стало понятно. Куда-то мы не заблудили не туда, и что-то мы сделали не так. И вот и нельзя ли все это перевернуть вот теперь? Вот, ну, что это такая тема. Ну, так вот, не надо было убивать, не надо было называть софистом, а софизм с тех пор сопровождает всю философию. Она софистична. ну, вот сейчас как-то выражаются иначе, то есть там вот, потому что имеет дело с языком. Да нет, конечно. Да не в этом дело. Но вот это ее софизм, да, вот эти ее софизмы известны. Это ее болезнь такая родовая. Вот она больна склонностью к софизмам. Так вот, итак, и вот я, кто, да, и вот, и даже после того, как вот сочинился Платон, ну, Платон – это авторитетная фигура, он уважаем, не то, что Протагор. Протагор – этот, и я вот старался найти, я потом скажу, я выставил против Протагора Спинозу, потому что все, что делает Спиноза, это такое явная дубина по Протагору, вообще ничего. Вот, у меня немножко там есть чуть-чуть. Ну, Протагор, Спиноза, чтобы вы понимали, что философия опасна. Тут надо понимать, куда ты идешь, с кем ты сталкиваешься, что ты делаешь, и что это все значит, и как на тебе это все аукнется на самом. Так вот, заканчиваю. Так вот, что он говорит. Того я и называю. Пошел Протагор. Вот что нам известно? Немного. Того я и называю мудрым, кто, если с кем-нибудь из нас случится кажущееся и действительное зло, скажите, вот есть у Соловьева работа, называется «Поддельное добро». Читали вы? Ну, такой отрывочек, фрагмент у него. «Поддельное добро». Ну что вы ленивые такие. Так называют, ну, назвал. То есть вы же знаете, что человека можно изнасиловать добром. Говорят, не надо. Ну, спасибо, не надо. Ну, или как Демьянова уха, или как-то еще, ну, там есть вот такие вещи. А бывает кажущееся добро и не кажущееся. Мне почему-то непременно вот в такие минуты хочется с вами поговорить. Вот, ну, потому что и те самые показывают, что философия – это не просто тексты какие-то. Вот, ну, там, вот где-то они были, а вот я там, начиная вот сейчас там, что-то копаться в этих, на чердаке, в этих зарах. Посмотрите, он Протагор, значит. Например, темы какие? Вот сегодняшние. Вот только я скажу иначе. Вот вы, вот скажи, давай, ты же умная, может быть. Значит, например, кто тебе симпатичен? Вот тот, который знает, что он добр. Я не скажу о кажущемся добре, я скажу иначе. Вот тот, который знает, что он добр, у тебя выбор один. Тебе надо решить, за кого выйти замуж. Например. Ну вот заканчиваешь ты что? Бакалавриатуру заканчиваешь. Ну и все, и этого надо выходить замуж. А что тянуть-то? Допустим, все шутка. Ради Бога. А он добр, ты знаешь парня вот этого из аспирантуры там. Он знает, что ты, за кого ты выйдешь. А?
За доброго,
просто за доброго. Ну, ты умная, ты знаешь, за кого. Правильно. Ну, правильно тебе скажут Протагор. Ну, правильно. Есть кажущееся добро, а есть ну, просто добро. Натурально. Ну, в смысле, натуральное. Он добрый и не знает о том, что он добр. Ну, вот, конечно. Элементарные вещи. Смотри, мы вернулись во времена Протагора. Вот его фраза вот про это вот кажущееся. Ну, только я сейчас скажу, буду говорить не как... Немцы ведь делают прекрасно. Они говорят, и слава Богу, что нельзя отличить кажущееся от доброго. Нельзя. Никто не может отличить. Пользуйтесь. Пока никто это... А разве это нельзя? Это одно и то же. Кажущееся добро и не кажущееся добро. Это одно добро. Кажущийся ум и не кажущийся ум. Это один ум. Это просто ум. Отсюда интеллектуалы появляются. Потому что мы не можем как их схватить. Потому что его нельзя схватить. Он... Хорошо обороняется, ну, в смысле, как бы защищен. Так вот, значит, и сумеет превратить его, вот это зло, в кажущееся или действительное добро. Это, можно сказать, только очень умный человек. Очень умный человек. Настолько, что вот я сказал, и вы поняли, о чем идет речь сегодня. И это проблема. Так вот, ну, далее, это же понятно. Вы хотели пещеру. Что кому кажется, то и достоверно. Прекрасно. То есть, или как сейчас иначе можно что-то выражать? Вот, в мире есть вещи, которые существуют, потому что мы хотим, чтобы они были. Естественно. А что это за вещи? Ну, трудно так показать, вот трудно. Вот, ну, вот сказать, вот. Они вот как-то вот такие-то... Ну, есть. Потому что мы хотим, чтобы они были. Ну, как бы подвешено. И меньше хотим, вдруг все проседать начинает. Ну, имеется в виду. Исчезает все то, что опять придумали греки. Вот исчезают эти так называемые, ну, полные предметы. Полный набор, ум. Сейчас же нет умных людей. Есть интеллектуалы, но это не умные люди. Ну, есть еще там кто-то, но это тоже. Сейчас же ведь умный человек – это спортсмен. Потому что он пробежал хорошо 100-метровку. Что он думает? Его работа не думать, а бегать. Ну, в смысле, я ничего не хочу. Ну, неважно это все остальное. Ну вот, следующее. Например, абсолютно замечательная вещь. Вот посмотрите, какой. Это уже изощренный ум. О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию. Роскошная, роскошная формула. И вопрос тёмен, мы же любим, и вопрос тёмен, и людская жизнь коротка. Это Протагор. Лучшего вы не найдете. Ну, не найдете просто. Это гениальная вещь. Понимаете, вопрос тёмен, а жизнь коротка. Я вам только что говорил о трагедии Канта на прошлом уроке. Ну, вот в смысле там... Вот иначе. Жизнь коротка, вопрос тёмен. Ну, что ты сделаешь? Вот. И так дальше. Не буду ничего больше говорить. Единственное, лишь только что скажу. Вот, давайте я еще вот этот фрагмент тогда вам воспроизведу. Я хочу сказать вот какую вещь. Что делает... Вот, вы думаете, мораль, вот там какая-то есть мораль. Это же сон. Это сон. Только не говорите на кафедре этики, потому что это же будет страшный скандал. Это сон. Быть моральным – это спать наяву. Ну где вы видели нынче моральных людей? Значит, я буду говорить, проснулись, гады, проснулись. Ну, в смысле, опять немножко чуть-чуть, конечно, валяю дурака вот этим. Но то мораль – это есть область вот этих стран, как, впрочем, и эстетика. Как, впрочем, и та, и другая вот эти, но не разные. Области. Где-то человек может быть гениален в морали любой. Любой. Ну, вот достичь... Ну, просто все берут взятки, а ты не берешь. Ты гений. Как тебе это удается? А вот так, не беру. Не знаю. Там, я вам один анекдот расскажу по этому поводу. Нормально там, ничего? А то Бог его знает. Ну, я хотел, кто-то из писателей рассказывал о декабристах. У нас же декабристы были разные. Одни, значит, революционеры, а другие были очень умные. И вот когда их арестовали, мы уже читали, помните, как их допрашивали там? Пестеля на допрос, ну, Пестеля. И он, значит, ответы. То есть, короче говоря, Пестель отвечал так, он продал всех, предал, продал, значит, выдал. Вот. И даже тех, и даже вот бакалавры, которые не ходили на какие занятия, в кружках. И он сказал, могли бы эти, и тех арестовали. То есть вот всех, кого можно. Кто мог бы пойти? Он назвал всех, например, князей, которые могли бы пойти. Ну, их же, конечно, тут же взяли. То есть ему, ну, потом, ты нормально, это же так нельзя, ты же офицер. А я, говорю, а там была такая мотивация, что, а я ради умножения социальной массы, которая будет расти, возмущение будет приближать наше вот это будущее, тем скорость будет ближе приближение. Чем больше вовлечем массу в события, тем быстрее оно наступит. Вот. Ну какой ценой? Ты же выдал. Ты предал, ты невиновных назвал. Вот что такое? Ну вот, а потом был у них, по-моему, Каховский, такой другой бритер. Гулял, на занятия не ходил, все его ругали, лекции не слушал, стрелялся, пил пиво в этой забегаловке. Ну, да, бритер, ну такой, картежник, студентки, студенты, Ну, в общем, короче говоря, вел такой свободный образ жизни у него был. Вот. Ну, а Пестель строг, семьянин, православный. Значит, ну, вот, то есть. Ну, его, да, это все протоколы. Это все заходит. Ну что, участвовал в заговоре против царя? Ну, декабрь, что декабристское. Да? А еще кто? Не знаю. Как ты не знаешь? Что ты участвовал и не знаешь? Участвовал и не знаю. Ну, подожди, старик, ну так не бывает. Ты говоришь, ну подожди, ты был? Был. И вот ты сидит, вот. Ну скажи, не могу. Как не можешь? Ну не могу, у меня физиологии нет такой. Я вот пытаюсь, а я не могу. Я не могу сказать, кто был. У меня физически, говорит, не могу. Знаю, хорошо знаю, всех знаю. Не скажу. Не могу сказать. И он отвечал, отказался отвечать вообще на этот вопрос, потому что я, говорит, не могу физически говорить, просто меня все парализует. Ну как я могу сказать, что Иванова была, и ты могла пойти? Это как это так? И ты и был, иногда. А ты и ты там два раза приходил. Это что такое? Вот. Он офицер. То есть, и вот есть... Так вот, это я к тому говорю, что иногда все взятки берут, а ты не... И кто-то, это может стать гением. Вот Каховский стал, при всем, при том, что вот вроде в бытовом смысле он и не совсем порядочен, ну, я не могу сказать непорядочен, ну, там, ну, позволял себе там, вот, там, траться, там, напиться, обмануть женщину, сказать, что приду на свидание, не прийти, например, там, а его ждут, значит, в таком духе. А вот пришло, когда... И он вдруг достигает вот этих странных вершин. Ну, я говорю, можно быть гением, ну, вот в смысле моральным. Каждый, даже самый паршивый преподаватель или студент, может быть. Вот, надо выбрать момент. Ну, так вот, и это все Протагор. Это Протагор. То есть я хочу сказать, я уже собственно все сказал, что я хотел сказать. Вот, и я хочу сказать, что всякие ценности, вы же изучаете там всякие ценности какие-то, социальные, там, этические, еще какие-то. Все это призраки. Все это вот эти странные вещи. Или вы еще знаете терминологию, которую я вас сейчас приучаю. Вот, это то, чего нет, но что дано. Ну, и откликнуться на эту данность. Вот и все. Больше ничего не надо. Так вот, ну, собственно, этого достаточно. А ему противостоит, если хотите, я могу подробнее, я пропустил просто. Ну, я понятно объяснил, мне кажется, я понимаю, что вы поняли, что все, что называется вот этими условными вещами, это есть сновидение. Я морален, когда... Так никто не говорит почему-то, я не знаю, почему так не говорят. Когда говорят, я морален, то есть... Ну, я там с женщинами не гуляю, не напиваюсь, хожу на работу, там, ну, соблюдаю вообще правила, вот какие-то, не обманываю, не делаю пакость, не пишу анонимок, ну, возвращаю долги, если я должен, там, ну, все, ну, вот. Я говорю, это есть сновидение. Нормально не отдавать долги. Не отдавай. Я говорю, не отдавайте. Пейте, хоть, ну, не пейте. Опять только ради Бога, господа, ну, немножко чуть-чуть не говорите, что Геренок призывал нас пить всех. Молодец, спасибо большое. Ну вот. Ну, так вот, а Спиноза, вот цитирую из его этики, Господи. Ну, первое. Свобода это фикция. Забудьте. Вычеркнул сразу все. Дальше. И дальше, вот я цитирую прямо. Невозможно, чтобы человек не был частью природы. Нет у него никакой пещеры. Не, цитата из Спинозы. Невозможно, чтобы человек не был частью природы. Скот он. Ничего в нем нет. А что в нем? Ничего. Тело может многое, почти все. Сознание не нужно. Это слово для обозначения того, что делает тело может очень... Делёс наслаждается. Да-да. Значит, это я тоже валяю дурака, в том смысле, что ему нравится вот такая философия, и это его проблемы, в смысле, в некотором смысле. Ну вот, Значит, тогда никаких галлюцинаций не существует. Желание есть самая сущность. Для того, чтобы желать, ведь желание – это гром, должна быть молния. А что такое молния? Это грёза. Что его желание? Ну, Спиноза говорит, желание – вот сущность, что ты хочешь. Он же все время чего-то хотел. Помните же? Ну, жизнь дурацкая же у человека. Тоже сказано. Ну, у Спинозы я имею в виду. Не буду рассказывать, сами читайте. Это все. Ну вот, потому что это идя вслед за Спинозой, Делёз повторял, что когда говорят о сознании, то имеет в виду тело. Конечно. Тело имеет в виду, это такая заглушка в современной философии, на которую попались тысячи волонтеров, из которых сейчас очень трудно работать с людьми, я имею в виду, их пробки в голове, ну, заглушки. Ну, в том смысле, что они правда полагают, что тело – это колоссальная проблема. Вот. Да не здесь проблема. Это был Протагор. Следующий Спинозы, вы поняли, я противопоставил Спинозу. То есть это две абсолютно разных философии. Ну, понятно, что я симпатизирую Протагору. И я не имею в виду лично, ну, в смысле к Спинозе, там ничего такого, но философия отвратительна, с моей точки зрения. Так вот, Гераклит. Что касается Гераклита. Ну, он любимец, поскольку здесь у нас была марксистская философия, он такой диалектик, у него все совпадает со всем. Вот, ну, я имею в виду, война – это мир, там, там, любовь – это вражда. Или, что тут, вот эти все. Вот, и вот это, ну, это очень интересно. Но единственное, что, чего не знали никто, и я думаю, и вам никто этого не говорил, и говорить никто этого не будет, потому что это, я не знаю, что нужно для того, чтобы мир перевернулся. Ну, там еще что-нибудь. А что они будут говорить? А и Хайдеггер ничего об этом не говорил, хотя книжку написал по Гераклиту. Вот. Ну, я ее смотрел, конечно. Там. Вот. Но ему против... да, Гераклиту противостоит Аристотель. И я скажу, что немножко о нем, о Гераклите говорил Аристотель. Так, о Гераклите. Две вещи. Я взял их, признаюсь вам, у Хайдеггера. Я как-то этого не знал. Ну, читаю Хайдеггера, а Хайдеггер умный, он везде все знает. Там, ну, в общем, вытащил вещи, я теперь узнал, и вам рассказываю. Вот это идет от него, от Хайдеггера, я имею в виду. Это не моя заслуга, не мои изыскания. Вот, а что он знает? Ну, то, что он темный, это понятно, то, что он плакал. Понятно, почему он плакал, потому что люди несчастные, посмотрите на себя в зеркало, это ужасно. Если вы постоите, это я вам точно говорю, это не шутка, это вы напрасно думаете, что я все время шучу и шучу. Это не шутка, если вы постоите перед собой дома, перед зеркалом 30 минут, да еще полураздетый, ну, там, минимальные вещи оставите, и будете смотреть на себя 30 минут, и вы начнете плакать. Это я вам говорю. Вы можете проверить. Эксперимент сделайте, скажите, Гринок все соврал. Стояла час и смотрела, и ничего. Ну, это то же самое, или что то же самое, вот, когда выставляют на сцене, вот так же можно посадить зрителей, студента, вот так же поставить, вот, и через некоторое время потекут слезы. Не у тех, а вот у этого, который стоит. Вот. Почему? По причине, которую указал Гераклит. Ну, хотя об этом не знают, и знать не надо. Это не важно. Нельзя не плакать. Судьба у нас такая. Несчастная. Мы несчастные люди. Написано на лбу. Ты же вот что ты увидишь в зеркале? Написано, ты всегда несчастна. И умрешь несчастливой. Ничего себе. А? Мы-то думаем, что мы счастливые. Это Гераклит. Ну вот. И это, конечно, не особенно этим всем занимается. Вот. Ну так вот. И что я узнал? Ну, две вещи. Первое, ну, характеризует его. Да, а он, а то же самое себя. Учителей не было. Кто его будет учить? Ну, гордый, надменен, терпеть не мог людей, не любил их. Помните Канта? Вот я вам дал читать. Кто прочитал Канта, которого я рекомендовал? Никто. Один. Два. Слушайте, народ, так дело не пойдет. Я не в силу такого. Просто читайте. С вас, ну, я сказал читать «Идея всеобщей истории». «Идея всеобщей истории» там и тра-ля-ля. Там есть очень важные вещи, касающиеся человека. Я вам даже говорил на прошлом... Я, слушайте, вам говоришь, а вы, видимо, так... Ну, отсюда, в смысле, куда-то все это улетает. Ну, почитайте. Это же не так сложно. Ну так вот, ну так вот. Итак, про слезы я сказал. Ну, в смысле, что мы сами можем плакать, не потому, что Гераклит так сказал, а просто потому, что вот не можем не плакать. Так вот, две истории. Первая история выделяет, Хайдеггер выделил, и я их рассказываю. Первая история обыкновенная. Значит, что такое Гераклит? Ну, царь отказался от власти. Ну, брату отдал, то есть он из царского рода. Это же не какой-нибудь замухрышка там. Он же приехал не из нашей Псковской губернии сюда. Ну да, ну, ну так вот. И вот приезжают в Грецию, как и сейчас, на экскурсию какие-то иноземцы, иностранцы. Ну покажите, говорит, мне Гераклита вашего. Значит. А все знают, там где-то у них Гераклит есть какой-то, там, эфесский. Ну, вот, вот. Ну такая история. Ну повели его. И вот стоит хибара какая-то там, осень. Она и в, там и тоже осень, она холодная. Он зябнет, такой бедный, такой жалкий человечек. Они думали, там гигант, я не знаю, красавец такой. Ну, там, ну, я не знаю, что они думали. Ну, Гераклитище там какое-то. Вот, а там что-то такое стояло и грелось около камина. Или что-то вот, там, ну, вот это все. Это жалкое зрелище, это жалкое. Они растерялись. А, и, значит, весь этот рассказ я передаю, вот, заметил не я, это Хайдеггер заметил, я вам только передаю. Ну, мне нравится, потому что так бывает. А что он сказал? А он сказал следующую вещь. Он вот сказал этим гостям, и здесь живут боги. Слушайте, это гениально. Ну, если вы хоть чуть-чуть, у вас есть талант режиссера, актера, не знаю, там еще чего-то, и здесь живут боги. Ну, вы же хотели увидеть бога. Ну, Гераклит, это же, ну, ну вот обыкновенный, ну, необыкновенный человек. А слушайте как, сбить вот это. То есть, значит, что нужно сделать? Мы же видим, мы вот, менять надо. Ведь вы знаете же, почему появились в православной церкви иконостасы? По этой же причине. По этой же причине. Ну, я вам сейчас скажу. И сейчас хочется заглянуть ведь туда, нет, вот туда. А нельзя. Потому что тут превращение, тут символическая вещь. Это очень, это... Ну, там не, физически ничего нет. Ну, ничего нет там. То есть, ну, что интересно. И здесь живут боги. А там живут боги. Вот. А знаете историю, по которой, ну, есть много разных историй, по которой воздвигли эти иконостасы? Да? Потому что, ну, ты стоишь на работе, ну, работаешь, а заходит какая-нибудь хорошая прихожанка. Там, допустим, ты же луп-луп. Ну, ну ты работаешь там, ну, не знаю, что подлить надо, что-то подать, ну, что какая-то идет. Вот. И это было замечено, чтобы не смущать. Один из... Это один из... Не самый главный, может быть, один из вариантов, который я знаю, который мне нравится, вот, чтобы не смущать, например. Но, а вообще, по существу, вот чтобы преломление. Вот это, ты обернулся, взгляд наткнулся и вернулся к себе, и вот это преображение, ну, символическое. То есть это вот вход в ту реальность, которую я сейчас называю внутренним. Нельзя без этого обращения. Когда ты сделаешь все, когда у тебя бытие здесь и бытие там, одно бытие, как у Хайдеггера, это ошибка. Это грубая ошибка. То есть это невозможно. Ну вот. Так вот, и здесь живут боги. Потому что они видят, ну, срывает вот эту обычность. То есть с ни, у них проблемы, с ним все в порядке. Ну вот. А вторая рассказывает он вещь, вторую рассказывает, это наоборот все. Храм Артемиды, я даже не знаю толком, там какие-то долгие объяснения, я их не стал вникать, не мне совершенно, что он принес в храм, то ли книгу какую-то, то ли что-то такое. Но храм, когда ты заходишь в церковь, тебе говорят, тише там, не балуйтесь, дети, студенты, а вы хочет расшалить там что-нибудь. Ну, вот такая. Здесь сразу постное выражение. То есть почему должна быть церковь с постным выражением лица? Я не понимаю. Это нельзя. Ну, в смысле, не... То есть что там делать? И вот Гераклит там, храм Артемиды, значит, там совещания проходят, там собираются, значит, какие-то обдумываются проблемы полиса в Кремле, в определенном зале, а мы там все. Что это святые? Ну, вот сейчас же слово сакральное. Сакральное место в Кремле. А вы что себе позволяете? А что мы себе позволяем? Ну так вот, я вот сейчас пытаюсь... Значит, а он играет с детьми. Вы удивлены. Как это? Ну, это же храм Артемиды. А вы что, сволочи? Думали, что я с вами тут буду проблемы? Пошли вон. Ну, что-то в таком духе. То есть он же прямой, человек прямой, и они все прямые. У них не было таких толерантных высказываний. Вот. Ну, вот что-то в таком духе он передал. Что вы думали, что вы кто? То есть у этих сбил другое. Понятно? Убрал. В одном случае и здесь живут боги. А в другом случае, а здесь, значит, ну, не с вами же обсуждать, там какие, что я... Нет, он их, правда, обозвал грубо, и там еще что-то им сказал. Вот. И Хайдеггер это, и мне это нравится. Это правда. Это очень много говорит о Гераклите. Вот. О проницательности. А потом играть с детьми. Послушайте, если человек не любит играть с детьми, считайте, то это между нами только это... Это очень важная для человека характеристика. Не надо с ним иметь дела. Это не хорошо. Он не умеет играть с детьми. Он не хочет. Он не... Нужно как Гераклит. Он, нет проблем. Как в войну, так в войну с кем там. Ну, да в любую. На щелбаны так на щелбаны. Ну, как, ну... Это дети вообще, слово не буду на эту тему рассуждать. Итак, это я вот рассказывал о нем. Ну, а понятно, что, господа, а понятно, что вот что он сделал, он самый проницательный. Вот цитата. Вот теперь посмотрите, у меня много цитат из Гераклита. Сейчас. Вы уже устали, что ли? Слушай, я еще не знаю, я еще только к середине подбираюсь намеченного плана. Ну вот, вот послушайте, все. А теперь вот цитаты. Давайте, вот у меня есть одно, ну, я не знаю греческого. Вот я все время об этом говорю. Вот ты перевела, ты можешь и Гераклита перевести, в общем-то. Послужи факультету. Ну вот, я имею в виду три разных перевода. У тебя даже четыре есть разных перевода. Вот это одного и того же фрагмента. Ну, вот один фрагмент звучит так. Люди, не осознавая того, что делают наяву, подобно тому, как это не помнят спящие. Конец цитаты. Вы, конечно, ничего не поняли, здесь понять что-либо невозможно. Вот. Но я имею... Ну, это... Значит, я сейчас говорю о том, что, на мой взгляд, самая гениальная идея его состоит, Гераклита, в том, что он вот говорил про этого спящего человека, существо, спящее наяву. Меня интересует его спящее наяву. Меня интересует вот это странное сновидение. Это отмечено у него, у Гераклита. Только он мог заметить при своей нелюбви, при своем таком недоброжелательном отношении, мог увидеть вот это состояние, вот, в котором мы пребываем, о котором я вам говорил, когда говорил о морали, когда говорил еще о каких-то вещах, что вот мы здесь живем. И это же заметил и он. Так вот, мы Да, и, теперь несколько фрагментов. Вот я, давайте я прочту. Вот послушайте меня. Вот перевод, ну, Лебедев, я его не знаю. Вот, ну, вот так перевел вот этот фрагмент. Эту вот речь, логос, сущую вечно, это Гераклит, люди не понимают. Раз. И прежде чем выслушать ее, речь, и прежде чем прийти на лекцию, и прежде чем выслушать ее, не понимают, и выслушав однажды, не понимают. Ну, дальше, хорошо. Ибо, ну, так переведено. Слушайте, это жаль, что я не я перевожу. Ибо, хотя все люди сталкиваются напрямую с логосом, они подобным не знающим его, даром, что узнают на опыте такие слова и вещи, какие описываю я, это Гераклит себя, разделяя их согласно природе и высказывая их так, как они есть, Гераклит на себя. Что же я и все остальные? Я. Вот, послушайте, это очень такая вещь. Это не Штирнер. Ну, это здесь, ну, если вы... Здесь немножко другая. Это нормальная позиция. В смысле, я и человечество. Я и люди. Вот, ну, вот здесь надо к этому спокойно отнестись. Так вот, да вот, высказывая так, как они есть, что же касается остальных людей, то они не осознают того, что делают наяву, подобно тому, как этого не помнят спящие. Вот это последнее и есть для меня основание говорить о вот этой мысли о том, что эти вот остальные люди есть, они спят наяву. Мы с Гераклитом. Ну вот, не спи, но я... Ну, то есть, он не спит. Вы-то спите, все спят и будут спать всегда. Потому что он один. Такой. Еще может променить. Но не очень. Да. Это не важно. Теперь я могу перевести тот же самый текст, еще один вариант. Ну, если вам это интересно, то я опять вот этот фрагмент. Или довольно, вы можете и сами посмотреть. Ну, тут будет, вот смотрите, как будет так. Тра-ля-ля, и последняя фраза, я вот скажу о последней фразе, потому что она меня интересует, и она у всех по-разному. Вот, еще в одном варианте она будет звучать так. А от других людей ускользает и то, что бодрствуя делают, как и то, что в дремоте. Третий вариант. От остальных же людей, ну, опять это я, от остальных же людей скрыто то, что они делают бодрствуя, точно так же, как они свои сны забывают. Ну, скрыто то, что они делают бодрствуя, это и есть сон. Ну, два сна. Когда спим сон, и когда бодрствуем сон. Только глубокий сон. Настолько сон, что мы начинаем быть даже моральными существами. Слушайте, во сне. И теперь еще несколько вещей. Поскольку мы спим, еще говорит Гераклит, необходимо следовать общему. Вот уже иная трактовка, иная вещь. Он будет обсуждать ту же тему, что и Кант. Ну вот кто принуждает? Мы все... Кант говорит, что... Вот послушайте, действительно интересно, если вы немножко почитаете Канта, вы увидите, что люди, одиноки, другой неприятен, все другие неприятны, даже лучшие студенты, они очень неприятны. Там, ну, может быть, даже и злобные, там, вот это все. Вот, как я вам говорил, но есть тяга к социуму какая у Канта? Ну, потому что там мы получаем чувство человека. Я чувствую себя человеком. Вот вы будете говорить, слушайте, факультет, конечно, но я себя там чувствовала человеком. А? Вот будете работать в какой-нибудь конторе, сидеть там, что-то делать, потом говорить, слушай, дура же была я в свое время. Ведь не поним... Там-то ведь я как человек. А здесь-то я что? Как алгоритм. Давай, давай, там. Я не знаю, кто как чувствует. Но я хочу сказать о том, что вот тот, который спит, вот, ему советуют следовать. Ну, у Канта было так, такой вариант. Он сказал, что ну да, у нас вот такая амбивалентность, то есть мне он и неприятен, и с другой стороны, меня влечет. Вот, и отталкивает, и притягивает, и отталкивает, и вот такая штука. И он там, в конце концов, выведет, что есть закон, есть сила и принуждение. То есть, нужно будет, то есть он будет говорить о том, что каждому нужен господин, к каждому студенту поставить господина и с кнутом. Он не немец, конечно, я имею в виду вот этот, он не немец, но вот такая мысль просто, он же не любил людей, он бы их бичом гнал, к истине. Так вот, должно следовать всеобщему, но хотя логос всеобщий, большинство людей живет так, как если бы имело собственное понимание. Вот, имеет в виду. То есть это еще одна из тем, вот, она фиксируется у Гераклита, и это проблема, которая для нас звучит на таком простом языке, там человек в обществе, или вот кто его загоняет туда, и нужно ли, и как это, нельзя ли оттуда уйти, или там как-то и поиначе, там, вот эта вся вещь. Вот. Но не в этих дурацких существах, там, вот как это в словах, в языке, который обсуждает, язык, которым ничего понять нельзя. А вот в этих можно. На этом языке что-то понимать. Если я позволю еще немножко что-нибудь прочесть сейчас из Гераклита Темного. Например, вот это. Абсолютно замечательная вещь. Если вы скажете, что вы это уже читали и обсудили, я вам не поверю. Я вам не поверю, потому что никто не рискнет обсуждать это все. Например, все, что мы видим наяву, смерть. Слушай, чуть-чуть дайте волю, немножко, покрутите все, подумайте, вообразите, пофантазируйте. Почему немцы с места воображения вот это фантазировать ставят иногда. Все, что во сне, все, что наяву, смерть. Все, что во сне, сон. Сон и смерть. Ой, слушайте, это для дипломной работы. Послушайте, возьмите кто-нибудь. Сон и смерть. Так, знаете, сон и смерть в философии Гераклита. Или в современной философии сон и смерть. Их соотношение. Потому что все, что наяву, смерть. Все, что во сне, сон. А какой-нибудь писклявый голос плохого нерадивого студента. А что после смерти? Жизнь. Гераклит отвечает. Если его спросят, а что жизнь? Слушайте, все перепутал. Смотрите, или у нас все перепутано, то есть потому что мы как-то иначе себе все это представляем. Мы сейчас живем. Живем. Может быть, мы не живем. В этом смысле. Например, смотрите, еще одно. По 34-м номерам. Те, кто слышал, но не понял, подобны глухим. Они подобны присутствуя, отсутствовать. Присутствуя, отсутствовать. Это вот спим. Мы присутствуем, но мы спим. Мы отсутствуем. Это то же самое его. И мудрость, все так знать, как все нужно знать. Это греки, чему научили нас. Все, многое знать как одно. Вот бытие, и в данном случае и у Парменида, и у Гераклита, и у Протагора. Это правило. Многое. Не увлекайтесь множествами. Это я вам напоминаю, господа студенты. Философия множественного разного. Такого вот там серии какие-то, еще что-то такое идет. Не увлекайтесь, потому что это ошибка. Следующее. Да, Гераклит, Гераклит, Аристотель, непременно, не обозначил. Аристотель. Значит, Гераклит не нравился Аристотелю. Ну, понятно, почему. Аристотель, значит, полагал, что у Гераклита есть какой-то дефект в характере. Иначе почему он повторяет бессмыслицу постоянно? Почему настаивает на необъяснимом? Почему у него противоположности, почему у него противоположности не противоположны? Почему они совпадают у Гераклита постоянно? Это ненормально. Жизнь – это жизнь, а смерть – это смерть. Не надо их смешивать. А Гераклит смешивает. Это цитата. «Этот человек просто головотяп». Конец цитаты. Это Аристотель. Но народ не стеснялся. Нет, там нормально. Ну, а иначе ты кто ты? Ну, нельзя, если ты будешь подбирать фразы, приемлемые для всех, уйди. Иди, дави масло. Ну, в смысле. Так вот. То есть он никак не мог понять, потому что у него человек пересечение горизонтальной линии и вертикальной. Вертикали и горизонтали. У этого. А у этого такое плоскостное. У этого, то есть у Аристотеля. Так вот, ну неважно. Я хочу сказать, что вы наверняка не читали. Там идет вот тот абзац, который идет сразу после пещеры. Потому что я к нему обращаюсь. А этот абзац очень важен. Нет, пещера важна, ну, в смысле, там все понятно. И самое главное вывод оттуда, что того, кто поведет в свет, нужно убить. Всех этих вот этих вождей, ну, выводит к свету, у них жизнь заканчивается убийством. Мы их убиваем и правильно делаем. Вот философы должны быть убиты. Сократа убили? Убили. Аристотеля, к сожалению, не поймали вовремя. Он сбежал, он хитрый. Там, их многих и правильно делали, потому что это что такое? Ну так вот, а у него, то есть я сейчас обращу внимание вот на какую штуку. Я процитирую. Но скажу лишь в общей форме такое. Если вы знаете работу Канта, что такое просвещение, то вы еще ничего не знаете. Потому что вот этот фрагмент, который я сейчас процитирую, это Платон, что такое просвещение. Это Платон. Вы понятно? 2500 лет. И оба, и примерно, ну, я не могу сказать, что Кант переписывает Платона, там, ну все. Нет, я не, по правилу вежливости я имею, ну, это невежливо так думать. То есть, ну, меня даже не интересует, что там было на самом деле, это не важно. Вот. Так вот, вот цитата, значит, смотрите, просвещение, вот послушайте, и потом вы мне скажите, что я не прав. Ну, если вы читали Канта, конечно. Ну, если вы думали о том, что просвещение, вот, ну, оно уже закончилось, вы ведь знаете, что даже его и не было. То есть в этом смысле это не важно. Так вот, цитаты. Так, вот я вам как-то говорил, еще раз повторю, мы Платона выбираем только лишь потому, что он нашел и донес до нас мысль о том, что в каждом из нас есть какая-то свеча, какой-то свет. Не спрашивайте биологов, ни нейрофизиологов, никого, потому что это, они скажут, это какая-то метафора. Это какая-то вот этот бред науки. Выбросьте его, забудьте. Ну, в смысле, она бредит уже вот столетия. Так вот, а это очень точное указание. Ну, так вот, и чем он ценен? Тем, что он сказал, у каждого есть свет. Вот что вам говорил Декарт? Из себя вытаскивай. Вот стоишь, ну, раскрути. Вот мы, ну как мы ведро крутим, когда вода там удерживается, она же, и вот она же не падает, она же там как-то же, ну, нам объяснят, почему, но нас это не интересует. Потому, и так же из себя вот все достать. Вот это надо. А не что в этих вот дурацких книжках, за исключением там, 3-4 человек в античности, там написано, допустим, не слышно смешно. Ну вот, так вот, вот из-за этого, вот этим он ценен. Так вот, вот цитата. Смотрите, цитирую. «Просвещенность – это совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица. заявляющие, будто в душе у человека нет знания. И они его туда вкладывают. Вот я пришел, ему вложил тебе. Чепуха. Да чепуха. Хватит вкладывать. Дайте разгореться. Разгореться дайте. Ну, все. И уйдите. Тихо. Тихонечко. И все. Ну вот, смотрите. Заявляющие, будто в душе у человека нет знания, и они его туда вкладывают. Вроде того, как вложили бы в слепые глаза зрение. Мы слепые, вот он пришел и дал нам зрение. И мы пошли зрячие. Прекрасно, но это не так. Если у меня, вот я как говорил, если люди не понимают, то они уже не понимают. То есть никогда не поймут. Никто им не даст понимания. Никто. Смотрите как. Это я то же самое говорю, но немножко по-другому, потому что если ты уже не понял, все. Извини. В том смысле, что это не такая штука, которая вот я сейчас, ну вот, там, растет. Это значит, в тебе погасло. У тебя проблемы. Не у меня. Ну, у меня, может быть, тоже полно проблем, но есть. Так вот, вроде того, как вложили бы в слепые глаза зрение. Пропуск. У каждого в душе есть такая способность. Есть у души и орудие, помогающее каждому обучиться. Конец цитаты. Слушай, роскошная вещь. Роскошная. Ну, вот бывает же философия роскошная. Там, вот это роскошная вещь. Ну, просто я не знаю. Ну, без Платона было бы гнусно. Ну, вот не скажи он такое. Мы думали, я входил и вкладывал. А что вкладывает? Платон родился, умер. Все. Ну, в смысле... Вот что, у каждого. И поэтому, когда ты приходишь, ты всегда должен понимать, у каждого есть. Но кто-то решит, ну, я не знаю, все люди разные. Каждый решает, у каждого своя судьба. В смысле, каждый свободен, и у каждого своя судьба. Так вот, это было первое. Был фрагмент, это я говорил о пещере, то бишь я говорил не совсем о пещере, а после некоторых словах, которые идут после пещеры. Это была цитата оттуда. И я вам говорил, что такое просвещение? Что значит просвещать? Это Платон. И поэтому, когда вы говорите о Канте, вот, пожалуйста, вспоминайте Платона вот, и то, что он говорил. Следующее. Вторая речь Сократа из Федра. Федр. Вторая речь Сократа. Да, ну хорошо. Вторая речь Сократа. В общем, там, короче говоря, очень просто все. Помните, первая речь у Сократа была одна. Это о любви. Это о любви, о неистовстве, о любви. Вторая речь Сократа была... У меня она с собой. Давай, для народа, чтобы... А ты поиграй со мной. А я узнаю, я все равно пойму. Ну, вот... Сейчас, как бы это точно так сформулировать. Ну, например, и ухаживают за тобой. И добиваются, ну, ухаживают тебе, говорят всякие слова, там, какие-то приятные и так дальше. Два человека. Опять два аспиранта с мехмата. Вот. И они, значит, тебя вот обволакивают. Вот. Но ты знаешь, каким-то затылочным своим сознанием, ты знаешь, что один тебе точно влюблен. Ну, ты поняла это сразу. Влюбился. Ну, ладно. А второй не очень. Ну, так. А, на халяву-то. Ну, не, ну, в смысле, ну, в общем, не очень. Ну, так. Ну, посмотрим, что получится. А с другой стороны, как кто-то говорил, ну, это же Пушкин, по-моему. Ну, в смысле, ну, нет, а кто же это сказал? А кто сейчас хотел процитировать? Вот, ну, нет, значит, мы отдохнем там или что-то в этом духе. Неважно. Ну, вот, кого ты выберешь? Вот этого влюбленного, кто смотрит на тебя такими глазами, Боже мой, царица моя небесная, ну, в смысле. Вот. И второй, то, ну, ты видишь, что такое прощалыга. Ну, не, ну, я, нет, не так. Он не прощалыга. Вот. Но ты все понимаешь. Но ты все понимаешь. И не требуется никаких дополнительных объяснений. Кого ты выберешь? А тебе надо выбрать. А тебе такой вот постанов, собрание решило, ты должна выбрать одного из них. Все. Твоя судьба.
Ну, вот первого, который... Прощалыга, от него потом легче будет избавиться, поэтому я выбираю его.
Тот, который влюбился, влюблен.
Тот, который не влюблен.
Вот. Она вот никогда... Кто-то, я кого-то читал, который говорил, никогда не завязывайте отношения, знакомство с женщиной, которая закончила философский факультет. Потому что это же ужасно. То есть ей даже объясниться в любви будет невозможно. Потому что она поймет это как цитату. Ну, ты будешь говорить, дорогая, она говорит, господи, цитирует Борхеса. То есть, ну, или что-нибудь в таком духе. Правда. Потому что, ну, она обязательно что-нибудь... И что с ней делать после этого? Все. Она не и мужчина, все, навсегда ушел. Потому что, ну, это разные вещи. Разные весовые категории. То есть. Ну, вот, правильно ты делаешь. Потому что, наверное, читала. Вот. Так вот, весь этот, вот по этому поводу, кого выбирать? Ну, кого выбирать? Он сказал правильно. Потому что правильно, потому что невлюбленный, он что, и там, и все, чао, бомбина, и все. Да, да, ну, так было приятно пообщаться там, и все. А этот, правильно, он же выставит на кон, он же безумец. Он же ничего не видит, кроме тебя. Ты для него это весь мир. Ты замещение вот это странное. А потом однажды он подойдет к тебе и скажет, ну что, дорогая? Нет, ну в смысле, возможно, это будет иначе. Для краткости. Вот когда ты будешь отвечать за его жизнь, он скажет, жизнь это моя. Вот я уже на пенсию вышел, а ты, мерзавка, все непонятно, что делать. Ты в чем дело? Ты мою жизнь съела. Я не написал критики чистого разума. Я, ну, и перечислил, у меня ничего нет. Я гол, как сокол, из-за тебя. Плати. Ну, в смысле, ну, я не знаю. Ну, что-то в таком духе. Тебе это надо? Нет. Зачем мне это все? Я лучше там, где ничего не надо. И никто тебе не скажет, что ты съела, обманула. Бывает наоборот. Вот мужчина женился, а там женщина, ага, мерзавец. Ты мою молодость забрал. Ты мою жизнь исковеркал. Это что такое? Это об этом. То есть я к тому говорю, что это все очень современные вещи. Вот. Об этом вторая речь Сократа. Так вот, у меня уже закончился? Значит, одно слово скажу, тогда я на следующем уроке вернусь к Платону, прямо вот с этого момента влюбленных, и я тогда и продолжу видео.